И мы с вами прочитаем всего лишь два стиха, но сегодня мы будем 23 главы охватывать, так что вам придется очень много за мной следить. И мы прочитаем с вами с 11 стиха. «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Элифаз фимонитянин, Вилдад цафхиянин, Сафар наамитянин сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали. Разодрал каждая верхнюю одежду свою, бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Давайте помолимся. Господь наш Отец Небесный, благодарим Тебя за возможность, которую Ты сегодня подарил для нас. Мы хотим сегодня вместе питаться от Слова Твоего. Господь, благослови нас. Даруй нам Твою благодать в том, чтобы разуметь Писание, чтобы брать уроки для себя. Господь, мы молимся Тебе, научи нас, и да будет имя Твое прославлено и возвеличено. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Итак, наша сегодняшняя проповедь начинается «Бесполезные врачи». Один брат пошутил и говорил: «Ой, это, наверное, что-то связано с твоей прошлой работой». Нет, я бы сказал, что это связано с нашим настоящим бытием. Один человек рассказывал мне в бытность мою студентом, что в стоматологическую клинику, отделение такой большой центральной городской больницы, пришел пациент, чтобы зуб лечить. Ему сделали анестезию, и вдруг больному стало плохо. Оказывается, у него анафилактический шок стал развиваться. Больного быстро в реанимацию. И у больного останавливается сердце, делает ему дефибрилляцию, ничего не помогает. Его быстро на операционный стол. Правда, сердце от искусственного уже открытого массажа сердца, оно заводится. И шутка или не шутка, не знаю, но когда уже санитары потом везли пациента и стали перекладывать его на кровать, они уронили и сломали ему ногу. В общем, когда больной очнулся, он на вытяжке, у него разрезанная грудная клетка и с больным зубом. Когда мы думаем о таких врачах, мы говорим: ну, нам, конечно, они не нужны, мы не хотели бы с такими людьми столкнуться. К сожалению, я должен сказать, что что-то подобное встречается в нашей жизни. Когда мы читаем с вами книгу Иова, мы с вами можем увидеть трех друзей Иова, которые помогают ему или стараются помочь. Они хотят помочь своему другу. Иов находится в чрезвычайно большой нужде. И мы с вами читали в первой и второй главах. Иов вдруг в один день, он теряет все свое имущество. Он теряет своих детей. Потом он теряет свое здоровье. И вот буквально ни с чем он остается. Приходят к нему три друга, и они хотят ему помочь. Они являются вот этими врачами, которые желают исцелить или помочь его душе. Но Иов затем, он выносит такой вердикт. Он говорит им: вы бесполезные врачи, вы не помогли мне. И когда мы думаем о друзьях Иова, мы думаем: ну, конечно, это вот было когда-то, там, давно. Каким образом это относится ко мне? Позвольте, я сразу же перекину этот мостик к нашему сегодняшнему времени. Каждый из нас, вы и я, мы являемся, ну я бы сказал, душепопечителями, теми людьми, которые влияют друг на друга. Когда вы даете друг другу совет, когда вы поддерживаете друг друга, вы являетесь вот такими врачами души. Родители, когда вы наставляете ваших детей, вы являетесь врачами души. Подруги, когда вы звоните друг другу и просто даете какой-то совет, вы являетесь врачами души. И это важный вопрос, который мы могли бы задать. Что же сделать мне, чтобы быть хорошим, прилежным, полезным врачом, а не бесполезным, как были эти три друга? Когда мы читаем эту вторую главу, мы видим, что три друга – Елифаз, Вилдад и Сафар. По крайней мере, мы можем предположить, что время, в которое происходят все эти события, где-то во время жизни Авраама или его сыновей. Феман, это один из городов, и, скорее всего, он был назван в честь сына Исаака, Исава, извините, и расположен на юго-востоке Мертвого моря. По всей видимости, Елифаз был самым важным и самым главным, самым старшим, потому что потом Бог обращается именно к нему. Два других друга, Вилдад и Сафар, по всей видимости, они моложе, и по всей видимости, ну, тоже из этой же области или из этого же региона. И книга Иова, она достаточно странно для нас представляет этих людей. Если вы читали эту книгу, то вы можете увидеть, что в конце Бог выносит некий вердикт этим друзьям, и вы начинаете задавать себе вопрос, а почему же так происходит? Вроде бы они все правильно говорили. Вроде бы у Иова гораздо больше каких-то несостыковок, и он тоже очень много говорит против Бога. Почему Бог вот так оценивает друзей, их помощь? И книга Иова – это не просто книга, где довольно четко белое и черное, красное и белое, друзья или враги. Здесь эта книга о людях, о настоящих людях, как мы и вы. Люди, у которых есть какое-то свое понимание этого мира, оно частично правильное и частично неправильное. И вот Бог говорит, эти три друга, Сафар, Вилдад и Елифаз, имея правильное понимание Бога с одной стороны, но с другой стороны неправильное, они были абсолютно бесполезны. Они вместо того, чтобы помочь Иову, вместо этого они принесли ему скорбь, горечь, разрушение, боль. Другими словами, я бы мог сказать вот что. Друзья, ваши неправильные верования не позволят вам оказать людям должную помощь. Неправильные верования, представления, которые есть в вашей душе, в вашем сердце, вместо того, чтобы помочь вам, они сыграют с вами злую шутку. И вы будете вредить вашим друзьям. И вопрос, который мы могли бы задать себе, читая эту книгу, а что же в миропонимании этих людей, друзей Иова, было неправильным? Что помешало им оказать помощь, надлежащую помощь своему другу? И четыре сферы верования мы сегодня с вами рассмотрим. Во-первых, верование о Боге, во-вторых, верование о грехе, в-третьих, верование о покаянии и в-четвертых, верование о праведнике. Вот так вот, шаг за шагом. Итак, первая сфера верований, которая помешала этим трем друзьям оказать надлежащую помощь, верование о Боге. И в их представлении Бог – это всего лишь справедливый судья. Пожалуйста, откройте 4 главу. Теперь мы с вами вместе будем достаточно много читать и смотреть. Смотрите, пожалуйста, 18 стих. Елифаз, он говорит, вот он, то есть Бог и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храминах избрения, которые основание прах, которые истребляются быстрее моли. Другими словами, один из друзей, самый важный, самый старый, он говорит, Бог видит несовершенство и недостатки в ангелах. И получается, что Бог каким-то образом окружил себя даже вот такими несовершенными творениями. Или дальше, когда мы читаем 15 главу в 5 стихе, другой друг, он вот что говорит. Посмотрите, пожалуйста. 15 стих 15 главы. Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его. Другими словами, когда Бог смотрит на все, что он создал, он говорит, о, это так несовершенно, это так незначительно. Или дальше уже в 25 главе, в 5 стихе, мы читаем следующий текст. 25.5. Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты перед очами его. Действительно, достаточно много мы читаем в Библии, что все творение, оно не такое совершенное, как Бог. И если бы мы сравнили все творение с самим Богом, мы, конечно, бы сказали, что оно не такое идеальное, как Бог. Но вместе с тем, эти три друга, они ошибаются. И они говорят, святость Бога, она выискивает во всех недостатки. Божьей святости присущий вот такой характер, смотреть и выискивать, ага, вот ты здесь ошибся, ты здесь согрешил, вот здесь у тебя не так. Нет, мы не видим во всей Библии такого. Да, Бог совершен, Бог свят, Бог непорочен, но вместе с тем, Он тот, который говорит, смотрите, я святой, и вы должны быть такими же. Более того, друзья, когда они смотрят на Бога, они говорят, что Бог может проявлять себя лишь как судья, но не как сострадающий помощник. Посмотрите, пожалуйста, 11 главу. Чуть-чуть назад мы вернемся. 11 глава, 10 стих. Ибо Он, Бог, знает людей лживых и видит беззаконие. И оставит ли его без внимания? Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. Посмотрите, как здесь Сафар, он пытается вот подтянуть свое понимание или понимание Бога под то мироощущение, которое у него есть. Он говорит чуть-чуть выше. Если Бог пройдет и заключит кого в оковы, кто представит его на суд или кто отклонит его? Другими словами, если Бог кого-то наказывает, то это справедливо, так и должно быть. Почему? И он объясняет 11 стих. Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие, и оставит ли его без внимания. Другими словами, он говорит, Бог не оставляет без внимания и без наказания никакое согрешение и преступление. И тогда мы понимаем, у Сафара, у него вот какое мышление. Бог видит людей, и Бог их наказывает. И в понимании вот этих трех друзей нету вообще никакой концепции того, что Бог сопереживает, Бог сочувствует, что Бог любит. И в его понимании это Бог злой, Бог полицейский, Бог враг. Бог только и ждет того момента, когда ты оступишься, когда ты согрешишь, чтобы, попался. Он наподобие такого полицейского, который поставил знак и спрятался там, и ждет. Ага, вот он, едет, галочек, ну молодец, давай. Нет, Бог не такой. Бог совсем другой. Более того, когда мы читаем с вами Новый Завет, мы понимаем, что Бог, вторая личность Троицы, оставила славу небес, оставила общение, близкое общение со своим Отцом и пришел на эту землю. Для чего? Почему? И Библия достаточно ясно об этом говорит. Римлянам 5:8. Но Бог свою любовь к нам доказал как? Что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы не способны были ничего доказать. Бог доказал свою любовь тем, что Он смирился до смерти и смерти на кресте. В понимании друзей Иова, Бог карающий судья, строгий полицейский и не больше. У них нет места милостивому Богу. И интересно, если верующие люди, они мыслят о Боге вот в таких категориях, это значит, в их понимании, в их отношениях друг к другу нету милости. Они стараются подражать такому Богу, которого они верят. Они верят в Бога полицейского, они верят в Бога судью, строгого, наказывающего. Друзья мои, наш Бог другой. Тогда, когда вы стараетесь поднять кого-то, каким тоном вы это делаете? Как вы проявляете любовь и сочувствие? Христос, наверное, самый идеальный пример такого человека, который проявлял вот эту помощь и поддержку к людям нуждающимся. Тогда, когда мы читаем книгу Иова, мы понимаем, в миропонимании или в веровании друзей Иова Бог, Он совсем другое. Более того, посмотрите 22 главу. 22 глава. Посмотрите 2 стих. Елифаз говорит. «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу самому себе. Что за довольствие Вседержителю, если ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути свои в непорочности?» Смотрите, какое достаточно странное заявление делает Елифаз. И он говорит, Богу все равно, как ты живешь. Ему абсолютно наплевать. Ему нет дела, что ты вопиешь ему и говоришь ему о своих нуждах и проблемах. Бог, он там слишком далеко от тебя. Разве ты ему чем-то помогаешь? Разве ты ему как-то поддерживаешь? Друзья мои, надо сказать, что в словах Елифаза есть доля истины. Она заключается вот в чем. Действительно, Бог не зависит от нас. Мы не можем ничего сделать такого, чтобы вдруг Бог стал более счастливым. Мы ничего не можем сделать такого, чтобы Бог вдруг стал несчастным. Бог, Он абсолютно постоянный, на то Он и Бог. Но здесь эти три друга, они говорят, Богу нет нужды до тебя. Бог далеко от тебя, и Он всего лишь судья, суровый, беспристрастный, который только смотрит пунктики. Раз, два, три. А, вот за это я тебя накажу. Нет. Нет, нет и нет. Помните, в послании к Римлянам, 8 главе, пожалуйста, перелистните туда. Послание к Римлянам, 8 глава. Апостол Павел достаточно жестко и ясно. Он говорит, посмотрите, 15 стих. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, который взываем Абба Отче, или по-другому Папочка. Мы приняли Духа Святого, который живет в нас, и Он показывает особенные близкие отношения. И сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Совершенно другое положение и отношение между тем, что было, тем, что люди себе понимали Бога, и тем, что есть. Помните, апостол Павел находился в Филиппах. И вот его схватили, притащили к воеводам, начальникам, сорвали одежду, избили палками. И воеводы приказали стражнику, чтобы он их заковал. Стражник Павлу и Силу он заковал в колоды. Специальная такая палка, чтобы ноги стояли шире плеч. Чрезвычайно неудобно. И еще обычно туда заковывали руки. Тогда узник, он не мог ни сидеть, ни стоять. Через несколько часов спина настолько затекала, что это была просто невыносимая, ужасная боль. И вот представьте себе, если бы вы оказались на месте этих людей, и вы понимаете, что Бог, Он только суровый, справедливый судья, что бы вы стали делать? Вы бы стали спрашивать, Господи, а где же я согрешил-то? А что же я сделал не так? В чем я промахнулся? И тогда вы бы стали рыдать, плакать, а не славить Бога. Вы бы стали каяться в своих грехах, вместо того, чтобы прославлять Бога. Но что мы видим? Что делает Павел и Сила? Они начинают петь, они начинают прославлять Бога. Почему? Они знают Бога Отца, Бога, который заботится о них, Бога, который допускает даже такие обстоятельства, потому что Он знает, что лучше для них. И помните, как эта ситуация, она вырулила? Во что она вылилась? Это привело к покаянию римского офицера и всей его семьи. Друзья мои, когда вы верите в Бога судью, это значит, вы не уверены в своей жизни. Это значит, если вдруг случается в вашей жизни несчастье, проблема, первая мысль, меня Бог наказал, Он покарал. Подождите, кто ваш Бог? Какого Бога вы верите? Если вы только представляете себе Бога, который где-то далеко от вас, который не участвует в вашей жизни. Это значит, вы не уверены, что ваша молитва дошла, и что Богу интересно то, что происходит с вами. И все ваши нужды – это Его нужды. Когда друзья Иова обличают его, у них неправильное понимание Бога. Бог в их представлении только справедливый, карающий судья. Но у друзей Иова и у них вторая сфера верования о грехе, она тоже неверна. Она не до конца точная. И посмотрите, я бы это назвал так. Они представляют себе расплату за грех как неминуемую кару, которая происходит в этом мире. В чем это проявляется? Смотрите, пожалуйста, 8 главу. Откройте, пожалуйста. 8 глава. Здесь достаточно большой текст, но мы только часть прочитаем. 8 глава с 9 стиха. Вилдад обличает Иова, и он говорит: «А мы вчерашние ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень. Вот они научат тебя, скажут тебе от сердца своего и произнесут слова». И дальше иллюстрации они приводят. «Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он не срежен, еще он свежести своей не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет». Другими словами, здесь Вилдад говорит, то, что происходит с нечестивым, оно чрезвычайно мимолетно. Точно так же, как камыш, тростник, он даже еще в воде стоит, но он уже засыхает. Точно так же, в понимании Вилдада, происходит и в жизни нечестивых. Они вот вроде бы есть, и тут же их нет. Дальше, 15 стих. «Обопрется о дом свой, и у него стоит, ухватится за него, и не удержится». Потом дальше, и он говорит, 17 стих. «Куча камней вплетаются корни его, между камнями врезываются, но когда вырвут его с места его, оно откажется от него, я не видела тебя». Другими словами, в понимании друзей Иова, если у тебя все хорошо, значит, по всей видимости, Бог к тебе расположен. Если у тебя нет никаких проблем, Бог, Он доволен тобой. Они думают, что бедность и нужда – это вот что захватывает или что является неминуемой расплатой за грех. Посмотрите 15 главу. 15 глава, 23 стих. «Они скитаются за куском хлеба, нечестивые, повсюду. Знает, и что уже готов в руках у него день тьмы. Устрашает его нужда и теснота, одолевает его, как царь, приготовившийся к битве, за то, что он простирал против Бога руку свою и противился Вседержителю». Другими словами, в понимании друзей Иова, все нечестивцы должны жить в домах разоренных, тут они дальше в 28 стихе, которые обречены на развалины. 29 стих. «Не прибудет он богатым, не уцелеет имущество его, и не распространится он по земле». Странно, но по идее Иов и все его друзья, они должны были посмотреть вокруг. Разве так происходит? Разве все нечестивы, они в таких домах живут? Дальше. Друзья Иова, они обличают его и говорят: «Слушай, нечестивец, его вдруг поражает болезнь и преждевременная смерть». 18 глава, посмотрите, пожалуйста, 18 глава. «Да, свет, 5 стих, свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его. Померкнет свет в шатре его, и светильник его угасает над ним. Сократятся шаги могущества его, и низложит его собственный замысел его». И дальше 13 стих. «Истощится, съест члены тела его, съест члены его первенец смерти». Или буквально смерть, ужас, ад, они настигнут его. И здесь друзья Иова, они говорят: «Иов, нам кажется, ты заболел. Ты не знаешь, что происходит с грешниками, которые против Бога грешат? Вот смотри, они все, все буквально, они поражены, они умирают, они вдруг заболевают, и смерть к ним подкрадывается». Дальше, друзья Иова, они считают, что все грешники, они печальны, у них нет радости. 20 глава, 5 стих, посмотрите, пожалуйста. «Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно». Дальше 12 стих. «Если сладко во рту его зло, то он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, и держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его». Другими словами, в понимании друзей Иова все неверующие должны быть унылыми, печальными. Они должны ходить в черных платках, у них всегда должен быть траур. И более того, дальше в 20 главе, уже в 23 стихе, они говорят, что ужас Божий ярости их настигает. Посмотрите, пожалуйста, 23 стих. «И когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни во плоти его». И дальше они описывают, вот если там будет он скрываться, его настигнет меч, и те, и другие всякие болезни, и полный мрак дальше поглотит его. Наверное, действительно, в чем-то друзья Иова правы. Где-то это происходит. Те люди, которые нечестивы, которые не славят Бога, они переживают много страданий и бед. Но только если быть честным, и если сказать откровенно, на самом деле мы видим гораздо больше нечестивых, которые имеют достаток, которые имеют, в принципе, уют, они счастливы, они довольны, у них все хорошо. Наш мир не черно-белый, наш мир цветной, в нем много полутонов. И люди, которые верующие, они испытывают порой гораздо больше скорбей, трудностей и переживаний, чем люди в этом мире. Не так ли? Асав в 72-м псалме. Пожалуйста, перелистите туда. Книга Асафа или псалом Асафа. Та же самая мысль у него возникла. Как же так? Второй стих. «А я, едва не пошатнулись ноги мои, и едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, крепки силы их, на работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударам». Смотрите, Асав, Божий псалмопевец, его вдруг вот эта мысль она пронзила. «Как же так? Почему так много несправедливости в этом мире? Почему праведники, которые поступают Богу угодно, они переживают много скорбей, а у нечестивых все хорошо?» И он понимает, это неправильно, но так есть. Друзья Иова, они выдают желаемое за действительное. Они говорят: «Иов, если ты болен, если ты беден, если у тебя нету Роллс-Ройса, что-то непорядки с твоей верой. По всей видимости, тебе нужно что-то исправить. По всей видимости, тебе нужно покаяние. Ты грешишь». Нет, нет. Когда мы читаем Писание, мы не видим такой зависимости. У этих людей неправильное понимание Божьего воздаяния за грех. И мы читаем с вами, и это достаточно ясно в Писании. Бог, Он не всегда воздает нечестивым сразу же, в это же самое время. Иногда Бог воздает сразу, иногда это позже, иногда это будет только после того, когда история вся завершится. Друзья, но если вы примете только для себя позицию друзей Иова, вы не сможете помочь тем людям, которые испытывают проблемы и трудности. Тогда в любой беде, в любом переживании вы будете видеть грех и наказание. Тогда, когда человеку вы будете подходить и говорить ему: «Тебя не принимают, тебя с работы сократили и зарплату урезали. Давай с тобой посмотрим, что ты сделал не так, за что тебя Бог наказывает? Давай посчитаем с тобой». Тогда вы будете считать, что благополучие – это показатель Божьего расположения к вам. И тогда вы будете обманывать сами себя и будете обманывать других. Принимая позицию друзей Иова, Тогда, когда человек будет испытывать трудности и проблемы, вы будете ему говорить: а, я же тебе говорил, я же тебя предупреждал, я же сколько раз тебе говорил, чтобы ты так не делал. Знаете, это подобно, наверное, вот чему. Представьте себе, что вы работаете на скорой помощи, врачом таким. И ваш друг, там, сосед, он пьяница, и вы ему говорите: не пей, не пей. И вдруг вот вызов, и вам говорит: вот он на мотоцикле улетел с дороги. Вы приезжаете, видите, лежит над тебе, пьяный же, голова разбитая, рука сломана, вы к нему подходите: а, я же тебе говорил, но я же тебя предупреждал, не пей. Смотри-ка, что, у тебя перелом вот здесь, да. А, смотри, чтобы ты вспомнил, чтобы ты знал, как тебе в следующий раз, чтобы не пил. Друзья мои, когда у нас понимание такое, что Бог, Он тут же внезапно наказывает человека за его грехи, тогда мы понимаем, что если какая-то проблема или трудность в жизни человека, это наказание. Это не всегда так. Это не всегда так. У друзей Иова, у них неправильное понимание Бога. У них неправильное понимание греха и возмездия за него. У них неправильное понимание или верование о покаянии. Они думают, что если только человек покаялся, то тут же, моментально в его жизни должно все измениться, все исправиться. Посмотрите, пожалуйста, пятую главу. Пятая глава. 17 стих. Лифас говорит вот что. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, потому наказание вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют». И дальше он говорит: в чем будет проявляться врачевство Бога, если ты покаешься? 20 стих. «Во время голода избавят тебя от смерти, на войне от руки меча, от бича языка укроешь себя». Не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься. И с каменями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. Смотрите, другими словами, Елифаз говорит: если только ты покаешься, в твоей жизни вдруг в раз все изменится. У тебя сразу все будет нормально. По-солдатски, грех, наказание, покаяние и полностью благословение, восстановление. Но такого не происходит. Когда мы читаем Писание, такого не происходит, или далеко не всегда такое происходит. Более того, друзья Иова, они считают, что тут же, как только Иов покается, он получит мир и благополучие. 8 глава, посмотрите, 5 стих. «Если ты защищешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то есть если ты будешь в этот момент чист и прав, если Бог тебя очистит, то ныне же станет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много». Вот что друзья Иова исповедуют. Они говорят: Иов, как только ты покаешься, все сразу изменится. Все сразу станет на свои места. Дальше в 8 главе они говорят, в 20 стихе. «Видишь, Бог не отвергает непорочного и поддерживает, и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием». Другими словами, Иов, если ты покаешься, то та печаль и горечь, которая есть в твоем сердце, она будет изменена. Тут же наполнится радостью и покоем. Смотрите дальше, 11 глава. Они говорят, что спокойствие и безопасность будет у тебя. 13 стих. 11 глава, 13 стих. «Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, и если есть порок в руке твоей, ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд и не будешь бояться». И далее друзья говорят: Иов, тогда Бог будет отвечать тебе. Смотрите, когда друзья пришли к Иову, они говорят ему: Иов, что с тобой? А Иов начинает свою исповедальню, Иов кается, он говорит: я вопию к Богу, и Бог не слышит меня. И говорит: а, почему? Потому что тебе надо покаяться. Как только ты покаешься, тут же Бог ответит на твою молитву. Посмотрите 22 главу, 22 глава, 21 стих. сблизься с ним, и будешь спокоен, и через это придет тебе добро. Прими из уст его закон и положи его в сердце. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь вменять прах блестящий металл и камни, камни потоков золота офирское, и будет Вседержителем, Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя. Ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое, помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Другими словами, здесь Елифаз говорит вот что. Когда ты покаешься, когда закон, он станет в твоем сердце, когда ты отвергнешь серебролюбие, или здесь он говорит, будешь менять в прах блестящий металл, то есть для тебя это все равно, что прах, золото афирское, самые лучшие пробы золота, он говорит, и Вседержитель станет твоим Богом, вот тогда Он ответит, услышит тебя и исполнит, и ты исполнишь обеты твои. Когда друзья вот таким образом говорят Иову, казалось бы, все правильно. Когда человек кается, приходит в его мир, душу, успокоение, утешение. Но вместе с тем, есть и проблема. Во-первых, друзья Иова, они думают о нем как о грешнике. Они представляют его себе как человека нечестивого. И они думают вот из каких соображений. Иов грешит, и поэтому Бог его не слышит, поэтому Бог его не отвечает, ему не отвечает, поэтому у него в жизни такие трудности. На самом-то деле Иов не грешил. На самом-то деле все проблемы в жизни Иова не потому, что Иов что-то сделал неправильное. Я вспоминаю одну женщину, она лежала в госпитале, в больнице, и вот рядом с ней находилась другая пациентка, у которой были просто жутчайшие, сильнейшие почечные колики. И вот эта вот наша верующая сестра, она настолько переживала, что после этого она буквально даже не могла спать. Несколько дней она не могла спать. И муж к ней приходит, дети, а она вот как будто вот в ступоре, ей ничего не хочется. Вот такой просто стресс, такое переживание. Ну, что делать? Что-то с сестрой произошло. Призвали пресвитеров. Давай, сестра, исповедуйся. Что ты сделала? В чем ты согрешила? Она вроде бы все перечислила, но нету ничего особенного такого, какого-то греха. Нет, сестра, ты точно согрешила. Не может быть такого, чтобы вот в твоей жизни была такая просто депрессия, и чтобы не было греха. Такого быть не может. Давай рассказывай, в чем грех. Прошло время, и муж по совету своих друзей, он взял, насобирал денег и свою жену отвез на Мертвое море. Они там побыли, по-моему, 2 недели, и жена приехала оттуда совершенно новым человеком, она просто успокоилась и отдохнула. Оказывается, проблема была не в том, что она грешила, а проблема была вот действительно в этой эмоциональной напряжении, встряске. Когда мы размышляем о человеке, который сталкивается с проблемой и трудностью, может быть, что это является последствием греха, может быть, но это далеко не так, далеко не всегда. Иногда это происходит, потому что Бог использует болезнь для своих целей, как это было в жизни Иова. Но если у нас неправильное понимание исповедания и покаяния, тогда так же, как и друзья Иова, мы будем говорить человеку, знаешь, попроси у Бога прощения, Бог тебя простит, Бог исправит все твои трудности. Что у тебя, в чем у тебя проблема? У тебя проблемы с работой? Давай, давай найдем твой грех. Давай найдем, в чем ты согрешил. Так все исповедовался. Должно быть все нормально. Но так не получается. Так не выходит. И вместо того, чтобы помочь человеку, вы будете бесполезным врачом. Прежде всего, не напирайте на человека. Вам нужно узнать его жизнь. Вам нужно вместе с ним молиться. Иногда, как пишет апостол Иаков, нам нужно призвать пресвитеров. И если человек болен, он может исповедоваться, Бог простит ему его грехи, и он исцелится. Так апостол Иаков нам говорит. Но это тогда, когда человек действительно согрешил. Но если человек не согрешил, вы не можете провести эту параллель. Ты болен, значит, ты грешишь. Не предлагайте человеку простых методов избавления от его скорби, проблем, трудностей. Друзья его, они имели неправильное понимание о Боге, неправильное понимание о грехе, неправильное понимание о покаянии. Из-за этого они были всего лишь бесполезными врачами. И у друзей Иова, у них было неправильное понимание и о самом праведнике. Посмотрите, пожалуйста, опять мы перелистываем 4 глава. 4 глава, 7 стих. Елифаз говорит: «Вспомним, погибал ли кто невинный, и где праведные были искореняемы?» Другими словами, он говорит Иову: «Иов, может быть, ты видел, чтобы праведники вдруг они испытывали какие-то трудности?» И дальше Иов им отвечает, он говорит: «Да, конечно, я это видел, я это знаю». Но у друзей Иова, у них знак равно. Если в твоей жизни трудность, значит, ты грешник. Значит, что-то в твоей жизни неправильно. Рассказывают, как у одного старика из стойла ушла лошадь. Лошадь пропала, все соседи приходят к нему и говорят: «А, это потому что Бог тебя наказал». Он говорит: «Ну подождите, вы же не все знаете, не делайте поспешных выводов». Через несколько дней лошадь возвращается и приводит с собой табун лошадей. Вся деревня собирается: «Слушай, так Бог тебя благословил! Это же так здорово! Смотри, у тебя столько лошадей теперь!» Он говорит: «Подождите, вы не все знаете, не делайте поспешных выводов». Сын стал объезживать лошадь, упал с нее и сломал ногу, остался калекой. В деревне ходят слухи: «Это Бог его покарал, это он потому, что у него, видишь, он жадный, у него столько лошадей-то». Он им говорит: «Подождите, не делайте поспешных выводов, вы не все знаете». Через какое-то время началась война, и всех молодых людей забрали в армию, а сын остался в деревне. И вся деревня ходит и говорит: «Это Бог тебя благословил, потому что твоего сына не взяли на фронт». И он говорит: «Не делайте поспешных выводов, вы не все знаете». Мы скоро на суд, мы готовы тут же сказать: «Ты думаешь, что ты праведник, на самом деле ты грешник, я вижу много-много проблем в твоей жизни, я вижу твои грехи». Подождите, не делайте поспешных выводов, вы не все знаете, вы не все знаете. Иногда люди говорят: «Ну, конечно, но Бог-то знает гораздо больше грехов человека. Он их все знает, и поэтому он вот за какие-то тайные грехи наказывает». Именно так думали друзья Иова. Посмотрите, 11 глава. 11 глава, 4 стих. «Ты сказал: суждение мое верное, я чист в очах твоих». Это они цитируют Иова. «Но если бы Бог возглаголал и отверз уста твои к тебе, и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести, итак, знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению». В понимании друзей Иова, они говорят: «Иов, ну ты просто, конечно, не помнишь всех своих грехов. Их у тебя очень-очень много. Но просто за какой-то грех, который ты забыл, вот Бог и за это тебя наказывает. Тебе нужно это принять как должность и исповедоваться». Однако истина в том, что, конечно, Бог знает все наши несовершенства, все наши пороки. В этом друзья Иова правы. Но тогда им нужно было бы задать другой вопрос. Послушайте, а мы тоже такие идеальные? А у нас есть какие-то тайные грехи и несовершенства? Они должны были бы сказать: «Да». А почему тогда Бог нас не наказывает за наши тайные грехи и несовершенства? Почему? Тогда почему Бог весь остальной мир не наказывает тут же за их тайные грехи и несовершенства? Друзья Иова не задали себе этот вопрос, но они должны были бы это сделать. А действительно, почему Бог не наказывает вас за ваши тайные грехи и несовершенства? Вы задавали себе этот вопрос? Ответ на него достаточно простой. Бог это не делает только благодаря жертве Сына Своего Иисуса Христа. Его благодать, она достаточна для спасения всех людей, как мы читали в первом послании Тимофея, а наипаче верных. Бог дает благодать свою, чтобы все люди жили и не истребляет их, хотя они достойны того, чтобы Он прямо сегодня прекратил их жизнь. Друзья Иова, они понимали, они неправильно себе представляли образ праведника. В их представлении праведник, он всего лишь защищает свой грех. Посмотрите 15 главу. 15 глава, 3 стих. Давайте со второго. «Станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим, оправдываться словами бесполезными и речью, не имеющей никакой силы? Да, ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу». Другими словами, они считают, так он еще оправдывается. Так понятно, точно виноват, 100%. Никаких нету оправданий. И это так. Действительно, довольно часто, когда люди грешат, они пытаются скрыть свой грех. Если у нас дети что-то начинают там шуметь и начинаешь спрашивать, кто виноват, кто что сделал? Это не я, это не я. Сразу они друг на друга переваливают. Это действительно, это есть в человеческой природе. Но друзья Иова, они знают Иова давно. Они знают его не первый день. Они говорят ему, ты праведник, ты поддерживал упавшего, ты подкреплял. И вдруг они говорят, ты просто себя оправдываешь. Они просто пытаются какое-то свое объяснение принести в эту истину. И последнее. Они говорят, что Иов, ты хотя и называешь себя праведником, ты можешь или ты безбожно грешишь. Посмотрите 22 главу. 22 глава. Буквально тут с 5 стиха и почти по 18 они описывают, в чем этот грех Иова. Давайте с 6 стиха, может быть, мы прочитаем. «Верно ты брал залоги с братьев твоих, ни за что, из полуногих снимал одежду, утомленному жаждой не подавал воды, напиться и голодному отказывал хлебе, а человеку сильному ты давал землю, и сыновей ты селился на ней, вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками, зато вокруг тебя петли». И дальше там они говорят, что как Бог наказывает это. То есть, другими словами, они говорят, самые страшные грехи, которые только можно было делать по отношению к своему ближнему. Иов, ты это сделал. Где у них доказательства? Нету. Но они говорят, наверное, или мы уверены, потому что в твоей жизни есть проблемы и трудности. И я вспомнил про один текст из послания к римлянам, 14 главе. Апостол Павел пишет, когда это послание, он говорит о том, что есть разные люди в церкви, есть люди, у которых они, может быть, не очень понимают, как можно есть церемониально нечистое мясо. И тогда Павел говорит, 4 стих 14 главы, «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Подумайте вот о чем. Достаточно часто мы очень быстро выносим суд, мы выносим оценку людям. И даже если у нас нет никаких фактов, мы говорим, это в твоей жизни вот поэтому. Логика обвинений, которые друзья Иова выдвигают против этого праведника, она достаточно понятна, она достаточно ясна, но она неверна. И какой результат? Что происходит в результате? Вместо того, чтобы помочь Иову, они не помогли. Вместо того, чтобы поддержать его, они его не поддержали. И как Бог оценивает работу, результат работы друзей Иова. Пожалуйста, перелистните на последнюю главу книги пророка, книги Иова. 7 стих. «После того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу фимонитянину, горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Итак, Бог оценивает служение этих друзей, и Он говорит, вы вместо того, чтобы помочь, вы говорили неправильно обо мне, вы дискредитировали меня. Бог здесь даже не упоминает Иова. Он говорит, вы мое слово, вы его извратили. И что должны сделать друзья Иова? Они должны принести из-за себя жертву 7 тельцов и 7 овнов. Эта жертва, ее обычно приносили, когда были самые большие праздники в Израиле за весь народ. Вот такая огромная жертва. И дальше они должны попросить Иова, чтобы он помолился о них. Та работа, ради которой они пришли, то служение, которое они хотели сделать, поддержать Иова, Бог говорит, абсолютно бессмысленно, бесполезно, оно вредно. Но смотрите, что делает Бог? Он записал слова этих друзей в Библию. Зачем? Чтобы это осталось хорошим примером для нас. Мы можем быть такими людьми, которые думают, что они помогают ближнему. Мы можем быть такими людьми, которые думают, что они поддерживают ближнего. На самом деле, у нас может быть неправильное верование о Боге, и мы неправильно представляем Бога людям. У нас может быть неправильное верование о грехе, о расплате за грех. У нас может быть неправильная вера о покаянии или о праведности. И мы думаем, что мы служим человеку, мы на самом деле повергаем его в скорбь и уныние. И тогда Бог говорит, ты не так верно говорил обо мне, и твоя помощь, она бесполезна. Друзья, мне бы хотелось сегодня просить вас, чтобы пример друзей Иова, он достаточно хорошо подтолкнул вас к тому, чтобы изучать Писание, чтобы быть верными Писанию, Его Слову. Я иногда думаю, как меня это как-то корежит, сокрушает, когда люди говорят, ой, слушай, я уже здесь все прочитал, в принципе, я все знаю. Зачем мне нужно там какую-то книгу повторять или перечитывать? Зачем мне нужно богословие какое-то? Я все это знаю. Друзья мои, вы недостаточно знаете, как нужно знать. Вы недостаточно твердо стоите, как нужно стоять. И тогда вместо помощи вы можете оказывать вашему ближнему вред. И последняя такая деталь. Вся история Иова, она заканчивается чрезвычайно такой позитивной нотой. Почему? Бог действовал там. Бог сам работал. И когда мы даже вот с таким вот своим нелепым каким-то багажом мы приходим и говорим, Господи, я не очень хороший помощник. Я не очень хорошо все делаю, но я прошу Тебя, Ты меняй меня. Ты меня сам изменяй. Преобразовывай мой разум, мое понимание. Я хочу быть тем человеком, который помогает друг другу. Тогда Бог может вас изменить. И Бог может использовать вас, что из бесполезных врачей вы становитесь чрезвычайно важными и полезными членами церкви и слугами друг другу.